Таинство происходит, когда Господь его делает и видит, для того, есть ли человек или несколько душ, которые способны воспринять таинство и благодать Святого Духа. А мои дети еще не на том уровне духовного развития, и поэтому я подумала, что ну, даже если бы причащались, они бы причащались видимо, но на самом деле причастие бы не происходило. И я как бы сама себя успокоила. Или как, батюшка?
Ну так и есть. Не просто, видимо, а причались бы в суд и в осуждение. Вот тебе люди ходят в Московскую патриархию, дети там и прочее, причащаются. А потом становятся, превращаются люди мало-помалу, постепенно из-за неправильной духовной жизни, из-за того, что они ее неправильно проходят, что неправильные душевные чувства воспитывают, ложные понятия и так далее. Вот. Из-за этого мало-помалу люди превращаются постепенно, так сказать, в душевно больных. Кстати, вот. И это очень такой важный момент. Просто так ничего не бывает. Ну, перед причастием читается молитва, да? Да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых твоих тайн, Господи. То есть оно может быть в суд и в осуждение на погибель души. То есть, иными словами, как бы человек не готов к восприятию таинства. И тогда оно получается и в суд ему, и в осуждение. Человек, когда, так сказать, не ведет правильной внутренней духовной жизни, но причащается, то в таком духе такое причастие служит, оно не, ну, не во спасение ему, а на погибель, в общем-то. Из-за воспитания неправильных, неверных душевных чувств. Но создается иллюзия отсюда духовной жизни. Вот. И таким образом люди мало-помалу заходят в состояние самообольщения, прелести духовной. Отсюда может быть душевное ожесточение. Вот. Поэтому это очень важный такой момент. Необходимо не просто так. То есть это не магическое действие какое-то. Как бы, если человек не готов к восприятию таинства, то Бог, соответственно, ему его не подает. Поэтому это будет, если человек просто, будучи не готов, будет приступать вот так вот к таинствам, вот, то от этого будет не лучше ему, а хуже. Просто у людей отношение к этому такое механическое, магическое. Вот что просто, мол, типа, так берешь таинство, просто его принимаешь, да и все, оно там есть. Вот, чисто внешним путем. На самом деле нету этого. И без правильной внутренней духовной жизни человека, наоборот, в общем-то, создастся иллюзия восприятия таинства. Но на самом деле человек его не получает, его нету. Так вот. Да и смысл восприятия, так сказать, того же таинства, причастия. То есть он принимает в себя Господа Иисуса Христа, да, тело Христово. Но цель какова? Такова, чтобы он таким образом, принимая его в себя, искоренял в себе свои греховные навыки, привычки, страсти. Прежде нежели, так сказать, таинство получить или причаститься тело Христово, то есть нужно уметь его сохранять, хранить. Вот для этого и необходимо что? То есть подготовить себя. И подготовка эта состоит в чем? В том, что я встаю на путь борьбы со своими страстями, на путь борьбы через это с первородным грехом, и стараюсь выйти из-под его власти, чтобы он мною не владел. И через какие-то страсти, чтобы они, так сказать, не имели власти надо мною, то есть чтобы я не был ими одержим, а находился в состоянии борьбы с ними. Вот. Потому что если я принимаю тело Христово, то страсти его мои, они тут же оскверняют его. Вот и все. Если я иду на поводу у них, тут же прогоняют Христа. А если я просто одержим ими, то и Христос в меня вообще не войдет. Вот так вот. Потому что я должен как бы... Вот в этом подготовка, она получается, стоит, что человек те страстные, греховные чувства, которые им владеют, он старается их в себе искоренить и вместо них правильные, верные душевные чувства вкоренить. И таким образом, когда он причащается телу и крови Христовых, вот, то отсюда он хранит этот дар, который он получает, он хранит через то, что не идет на поводу этих своих страстных чувств, а правильные, верные душевные чувства возгревает и являет в те моменты, в особенности, когда его постигает какое-либо искушение, которое бьет по этим его страстным чувствам. А он, так сказать, через противостояние, борьбу, которую он уже до того начал, он, так сказать, не идет на поводу этих страстных чувств, а правильно, верно, душевно возгревает чувства и таким образом хранит этот дар, который получает. Вот так вот. То есть поэтому для того, чтобы хранить дар благодати Божией, вот для этого и необходимо искоренять в себе греховные, страстные чувства, а вместо них вкоренять правильные, верные душевные чувства. Для этого необходимо встать на путь борьбы со своими страстями, которая должна проходиться правильно. Если же человек не находится в состоянии борьбы со своими страстями, если он одержим той или иной страстью и не борется с ней, то душа его таким образом закрывается для восприятия дара божественной благодати, которая подается в таинстве, в том или ином. Вот так вот. Поэтому, чтобы этого не было, вот для этого и нужна борьба со страстями. Думать о том, что типа вот, ну, надо же, мол, как бы что ли, ну, к Богу приобщаться, чтобы как бы быть с Богом, чтобы души были там, так сказать, как бы с Богом. И человек, если думает, что он таким образом внешне чисто будет приступать к кто-то причастию, и таким образом он будет с Богом, души будут, так сказать, как бы более, что ли, ну, типа, мол, церковность там какая-то будет. Он на самом деле в иллюзии, в заблуждении находится. У него неправильное понятие о том, что такое быть с Богом. У него неверное понятие о том, что такое церковность. Вот. Быть с Богом – это значит то, что человек вот, борется с своими проявлениями греховных страстей, искореняет их и вместо них вкореняет правильные, верные душевные чувства. И вот таким образом, когда он действует, вот это, собственно говоря, и называется, вот это вот делание, борьба со страстями, это и называется церковной жизнью. Вот, потому что церковь есть мистическое тело Христово. И чтобы к нему принадлежать, для этого нужно встать на путь борьбы искоренения своих страстей и вместо них вкоренение и воспитание внутри себя правильных, верных, душевных чувств, отсюда добродетелей. Вот. И таким образом, который человек идет таким путем, вот он таким путем и начинает входить в общение с Богом по благодати и приобщаться к Богу. Таким образом, выходит, что вот это вот как бы понятие о том, что такое церковная жизнь и что такое как бы идти к Богу, там, соединяться с Богом по благодати. Здесь нужно верное понятие о том, что это не внешнее понятие, не от того, что человек там приступает к таинствам чисто внешним путем, принимает их. Вот это типа церковная жизнь. Таким образом он соединяется с Богом. Кто так думает, он глубоко заблуждается, потому что соединение с Богом совершается в душе, но оно не совершается чисто внешним таким механическим магическим путем. Вот оно совершается через правильно проходимую борьбу со страстями. Тогда и таинство приобретает смысл. Вот. А так, если этого нету, то тогда таинства, они никакой роли не играют, как сказать, человек их не может воспринять, вот и все. То есть Бог ему не подаст их, он не получит их. Не нужно думать, что Бог просто вот так вот таинство типа, ну, подошел, взял, да и все, ничего подобного. Сказано, Писание говорит, не дается святая псам, то есть недостойным. То есть божественная благодать не дается тому, кто недостоин к ее восприятию. А недостойным является тот, кто не находится в состоянии борьбы с какой-то либо своей страстью. То есть кто-то одержим какой-то страстью, не борется с ней, то он через посредство этой страсти питает в себе самосногордостный дух. Значит, и получается, что церковность, понятие здесь, как бы соединение с Богом, оно не внешнее понятие. Что с Богом человек соединяется только через посредство борьбы со своими страстями, через то, что он искореняет в себе греховные навыки, привычки, страсти. Об этом и Христос говорит, что приближаются ко мне эти люди устами и языком своим чтут меня, а сердце же их далеко отстоит от меня. То есть сердце далеко отстоящее, душа, иными словами, не соединяющаяся с Богом, это и есть то сердце или душа, которая одержима страстями и не находится в состоянии борьбы с ними. Вот так вот. Когда же человек вступает в состояние борьбы с ними, борется, то тогда таким образом вот это является его движением души к соединению с Господом. Вот так вот. И жизнь в церкви, это и есть, раз церковь есть мистическое тело Христово, то благодать Божия, которая соединяет души всех тех, которые ей покоряются, то жизнь в церкви, отсюда и есть жизнь, когда человек искореняет в себе страсти и вместо них вкореняет правильные верные душевные чувства, воспитывает их, то вот это вот делание само по себе и понуждение себя к этому деланию, это, в принципе, и есть стремление человека к тому, чтобы жить в церкви. Вот так вот, соединиться с церковью, жить в ней, оставаться в ней. Вот это, собственно говоря, есть жизнь в церкви. А не то, когда человек чисто внешним путем там что-то там приступает, допустим, к таинствам там, вот, и думает, что он таким образом как бы присоединяется к Богу, с церкви живет и тому подобное. Нет. То есть это внешнее явление как таковое. Ну, то есть человек, да, может таким образом приступать к таинствам, но при условии, если он правильно проходит свою внутреннюю духовную жизнь. Если же он правильно ее не проходит, то это все бесполезно, это все пустое. Так вот. Поэтому чисто внешнее вот это вот явление воспринимать за жизнь церкви, это неправильно, неверно. Вот. Ну и причастие младенцев здесь задается вопрос. Оно в том, что младенец, он получает по вере воспитателя. То есть воспитатель должен греховные страстные чувства в нем подавлять, а правильное, верное, душевное возбуждать и воспитывать. Тогда это причастие приобретает смысл. Если этого нету, то тогда да, нету смысла причащать младенца. Если, то есть, воспитатель не воспитывает в нем правильные душевные чувства, греховные страстные не подавляет, а правильно верно не воспитывает, то, соответственно, условия к сохранению дара благодати нету, и, соответственно, младенец ее не получает. Тогда и нету смысла его причащать, крестить и так далее. Вот так вот. То есть таинство совершается только под условием. Этим условием является то, что Бог подает дар благодати своей спасительной. Вот, и когда он подает, он должен быть сохраняем. То есть условие является, условием для, является, в общем-то, сохранение этого дара благодати. Вот. То есть если есть условия для сохранения дара благодати, тогда он подается, таинство совершается над человеком. Если этого условия нету, то таинство не совершается. И этим условием является, опять же, правильная внутренняя духовная жизнь, борьба со страстями, правильно проходимая, вот так вот. Поэтому можно сказать так, что думать о том, что как бы приобщать детей через просто там к Богу, типа вот буду просто детей, допустим, причащать там, вот чего-то там они будут внешне соблюдать, и это будет называться приобщением к Богу, то таким образом воспитаются фарисеи. Вот так вот. То есть сам фари... умея... если человек имеет такое понятие, то у него понятие чисто фарисейское. И следуя таким путем, он из детей воспитает фарисеев. Вот так вот. И, соответственно, дети потом, когда они подрастут, они скажут: а нам ничего это не надо, вот отстаньте от нас, вот и все. И вообще мы там в Бога не знаем, верим или нет. Вот. Ну, такое я просто видел много. Когда родители, там бабушки водили своих детей причащать, той же патриархии, там в Киево-Печерскую лавру водили везде. Вот. А те потом выросли и сказали, что Бога нет. Вот так вот. И вообще-то, надо сказать, отошли от этого всего и сказали: а зачем все это нужно? Это бессмысленно, пустое все это. И перестали все это делать. Вот так вот. Ну, правильно? Потому что это на самом деле действительно, если чисто внешне такое понятие, то это пустое. Так и есть. Еще не пользу, даже вред получается, потому что иллюзия духовной жизни создается. Воспитывать фарисеев абсолютно смысла никакого нету. Вот так вот.
То есть получается, что недостаточно, независимо от того, будет ли аскетического образа там еще.
Ну да, одного человеческого усилия недостаточно, правильно? Что, а нужно, чтобы к нему присоединилось действие Божие. То есть одним человеческим усилием воли человек не спасется. Но если он к его усилию воли присоединится воля божественная, то есть будет ему содействовать божественная спасительная благодать, то тогда все возможно. Но она будет содействовать тогда, когда он, понуждая себя идти таким-то путем, будет смиряться по настрою своего духа перед Богом. Будет проходить через скорби, смиряясь по настрою духа. Вот. Которые будут возникать по причине неудовлетворенных тех или иных страстей. И когда он так будет идти, тогда его дух будет смиряться, и тогда Бог ему будет содействовать, помогать. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть, кто идет путем смирения, то тому Бог подает благодать. Она ему содействует и помогает. Кто же подвязается в борьбе с своими страстями, основываясь на самостно-гордостном духе, то тому Бог противится.
Те, которые подвижники находились в пустыне, то есть сидели на этом хлебе, там капли воды, в принципе, и они, получается, не спасались, то есть, ну как, внешне вроде подвиги были, а внутри, получается, понимать, они самое главное не получали, я так понимаю.
Не, ну тех, которых внутри было правильное душевное чувство, воспитывали смирение, допустим, то они шли ко спасению. А если кто просто один внешний подвиг, а смиренного чувства не было, он просто через посредство этого подвига в духе самоутверждался, то тогда шел по пути погибели, потому что сам чисто внешний подвиг он не спасает, естественно. Вот тогда, когда он проходился на основании сокрушенного смиренного духа. Вот когда он проходился на основании сокрушенного смиренного духа, тогда он и приходил ко спасению. Но это тогда было, когда подвижник правильно подходил к этим подвигам. То есть у них подвиги там брали некоторые по той причине, что они были физически здоровые, крепкие люди. Вот, и он брал подвиги эти, чтобы понести какие-то скорби. Через эти скорби смиряться в настрое духа, то есть сокрушать и смирять свой дух. И таким образом, допустим, он воспитывал вот как бы в себе сокрушенный, смиренный дух. Вот, неся скорби, там, трудности, благодаря Богу, познавая свою немощь через это, сокрушаясь, смиряясь по настрою своего духа. Вот, и воспитывал этот дух в себе сокрушенный, смиренный. То такие подвижники устремлялись ко спасению. А те, которые, так сказать, просто надеялись, что он будет делать вот эти внешние подвиги, и таким образом у него станет правильный настрой духа там, или он придет к соединению с Богом, то такие заходили в прелесть и погибали. Вот так вот. Это неправильное отношение к внешнему подвижничеству. Ну и там, где оно, если оно ни к месту, ни ко времени применяется.
Ну так как же получается, вот если, ну, говорят, что человек невозможен, Богу возможен. Но если человек сам пытается этот дух приобрести, смиренную сокрушенность, то есть он же, ведь какие-то же есть действия, то есть со стороны человека в том плане, что смирение, там, сокрушение, именно какие-то усилия воли, допустим, там, в таком плане чисто все. И тут вдруг, что вот вроде бы как бы это не всем понятно все. То есть все-таки есть же участие какой-то есть человека в том самом спасении как такового. Спасибо большое.
Ну, конечно. Мы же и говорим, апостол Павел пишет, что мы у Бога соработники. Вот это соработники, это и говорит об обоюдном участии. С одной стороны, я, моя воля, я себя понуждаю, заставляю. А с другой стороны, Господь мне в этом помогает. Естественно, это так. Я понуждаю себя, вот, меня борет страсть, допустим, там, или недовольство дух, или раздражение, или самомнение там. Я вступаю в борьбу с ним, борюсь, я стараюсь правильное душевное чувство поиметь в данный момент времени. И призываю при этом Бога на помощь, что «Господи, помоги мне, я сам немощен». Господь мне, допустим, придет на помощь, поможет. Вот. И я тогда, так сказать, постараться должен, чтобы не вменить этого себе, самооцену не дать. Вот это и есть, чтобы я не сам своими силами сделал, а что поблагодарить Бога, что «Господи, благодарю, это по милости Твоей, я же человек грешный, недостойный». Вот когда так вот человек старается, то есть в смиренном настрое духа делать, то тогда Бог приходит ему на помощь чаще и помогает ему, соответственно. Потому что тогда это является спасительным для человека. А когда человек вменяет это себе, самооцен дает, то тогда он пытается совершить спасение сам, своими силами. И тогда, естественно, Бог в каком-то случае может прийти на помощь, но а так не приходит на помощь и оставляет человека потомиться в этой брани, чтобы таким образом сокрушить, смирить его самоуверенный, самонадеянный дух. Вот. И тогда вот через это, чтобы таким образом, и попуская вот так вот, это действие благодати Божией обучительное, которое обучает смирению душу человека, вот, тогда таким образом как бы дух человеком, через эту скорбь, то есть, проще говоря, благодать Божия оставляет потомиться, а у него самого ничего не получается. И это все начинает сокрушать его самоуверенный, самонадеянный дух. То есть смиряет его. И если он принимает это со смирением, что «Слава Богу за все, благодарю Тебя, Господи», несет как заслуженность за грехи, проходит через эту скорбь, то таким образом разрывается сочувствие и привязанность в его свободном произволении к самосно-гордостному духу. Вот. И тогда он, получается, идет, проходя через эту скорбь, идет по пути смирения. И когда начинает идти по пути смирения, то Бог ему начинает помогать, потому что тогда помощь Божия является спасительным для него, ибо он тогда действие Божие, помощь Божию не вменяет себе в чувствах, в ощущениях. А когда он вменяет это себе в чувствах, в ощущениях, вот тогда Бог оставляет его одного, чтобы он сам поборолся без Бога, для того, чтобы таким путем он познал свою немощь, сокрушил и смирил свой дух. Вот для этого это дается. То есть вот оно и получается, что когда человек свои усилия делает, казалось бы, но на самосногордостном духе, тогда вот тут получается, что он сам пытается спастись своими, так сказать, усилиями чисто. А когда человек делает усилия, но через нос, через это, так сказать, смиряется в душе, сокрушает, смиряет свой дух, ощущает свою немощь, обращается к Богу за помощью, дает милости Божией, благодарит Бога, вот, тогда Бог, видя вот это его душевное движение, приходит к нему на помощь, помогает ему, содействует ему в борьбе со страстями. Тогда действие Божие, помощь Божия будет являться спасительной для него. А если, как говорится, человек будет вменять себе, самооценку давать и ему помогать в этом, при этом в борьбе как бы со страстями избавлять, так сказать, от той или иной страсти, то тогда это такое действие Божие, как бы, оно будет являться погибельным для души человека, ибо человек так каким образом не будет спасаться, а будет погибать. Хотя при этом Бог ему помогает, как бы, той или иной страсти, но он от этого становится не лучше, а хуже, потому что он вменяет это себе, дает самооценку и таким образом питает в себе самосногордостный дух. И чтобы вот этого не было, тогда Бог и перестает ему помогать в каких-то случаях, чтобы он таким образом сокрушил, смирил свой дух, ощутил свою немощь, познал ее, и чтобы таким образом как бы научился не вменять этого себе, самооценку не давать, в духе не самоутверждаться, не садиться на ощущение своей правильности и праведности, не сидеть на духе самодовольства через это, через то, что он там победил, искоренил в себе ту или иную страсть. Вот, чтобы вот этого не было. И вот чтобы этого не было, вот для этой цели Бог и попускает человека потомиться в брани, в борьбе, оставляет, чтобы он пришел таким образом к ощущению своей немощи, беспомощности и ощутил, как бы опытным путем ощутил, что у него ничего не получается, он сам ничего не может. И отсюда бы стал вопить к Богу о помощи, что «Господи, помоги, избавь меня, я сам немощен, не могу». Вот для этого его и постигает это все. Вот тогда, получается, Богу все возможно. То есть тогда Бог приходит и помогает ему. А если его оставить одного, вот, у него ничего не получается. Он сам не может победить себе страсть. Вот так вот. Вот так это и надо понимать.
Я так понял, получается, тут только на милость Божию, то есть на Божью благодать, потому что здесь ничего твоего нету, кроме того, что, ну, как стремление, только «Господи, помилуй меня грешен», ну, в таком плане, то есть чисто твоего, ну, ничего нет в таком плане спасителем, то есть именно спасителем, только надежда на именно спасительную благодать, я так понимаю, все.
Твое есть то, что ты себя понуждаешь к этому, вот это твое, но если Бог не придет на помощь, то все твое, что ты понуждаешь, ты так с этим останешься, и ничего не получится, вот и все. Поэтому избавляет, спасает только Бог. Вот и все. По милости своей. Но там, где есть дух сокрушенный и смиренный. Поэтому и сказано, что смиренным дает благодать спасительную, а гордым противится. То есть, где дух гордый, то есть, иными словами, дух, который не смиряется, который хочет своими силами победить себе страсть, который вменяет себе свою победу, самооценку дает, сидит на ощущении своей правильности и праведности, вот, в духе самоутверждается через это, или самодовольствие там же сидит. То есть вот это все движение духа, его состояние, которое, как говорится, ну, является проявлениями гордыни, гордого духа. И вот такому духу Господь благодать не дает спасительную, потому что ему не полезно ее действие, то есть он как бы избавляющий или освобождающий от той или иной страсти. То есть человек через борьбу со своими страстями или с той страстью, которой он борется, он должен прийти к сокрушенному и смиренному духу в себе воспитать. И тогда Бог ему подаст избавление от этой страсти по дару благодати на основании сокрушенного и смиренного духа. И это будет являться спасительным для его души. А если он через борьбу со страстью не приходит к сокрушенному и смиренному духу, то тогда подать ему избавление от страсти, это, то есть, если подать ему избавление от страсти, это будет являться погибельным для его души, потому что он вменит это себе, самоцен, то есть он в духе самоутвердится и сядет на ощущение своей правильности и праведности, то есть, проще говоря, он подпитает, будет как бы возгреет в себе самосногордостный дух через это. Вот. А это есть не что иное, как ну, гордый дух, которому Бог противится. То есть это погибельное состояние души. Вот это что это такое. И когда человек находится в таком погибельном состоянии души, подать ему избавление от страсти, если Бог подаст ему избавление от страсти, то это будет являться, не будет являться спасительным для его души. То есть такая свобода от страсти, она не будет являться спасительным для его души. Вот так вот. Он все равно погибнет. А спасительным избавлением от страсти является только то, то есть когда Бог подает избавление от страсти спасительным, тогда это является, когда он через эту борьбу со страстью приходит, воспитывает в себе дух, чувство сокрушенное и смиренное. Вот как перед Богом. Когда вот это он воспитывает чувство, и на этом основании избавляется от страсти, вот тогда подаяние, как говорится, от Бога, свободы, избавления от страсти является для его души спасительным, потому что он не вменяет этого себе, у него нету самоцены, он свободен от этого. Он, так сказать, находясь в духе сокрушенно смиренном, отдает милости Божией, благодарит Бога. И не просто осознает, а чувствует, ощущает, что, Господи, это по Твоей милости, он это чувствует, ощущает. Это только по Твоей милости. Я же сам грешник, окаянный, недостойный. Он себя ощущает, чувствует таковым, окаянным, недостойным. Вот. И отдает только милости Божией. Вот так вот. Надеюсь, Господи, только на Твою милость. Это иск, чтобы прийти, воспитать в себе дух такой сокрушенный, смиренный, растворенный чувством упования, надежды, только на одну милость Божию. Это на состояние души благоразумного разбойника, покаявшегося на кресте, мытаря, вот, и многих других евангельских, так сказать, кто там был, там, сказать, упоминается в Евангелии, той же там Хананиян, той же самой Хананиянки, которая шла, кричала там, вот, сотника римского. Вот это у них такое состояние души было, такое сокрушенное, смиренное, растворенное чувство упования, надежды, только на одну милость Божию. Такую веру похвалял Господь, то есть веру, которая была соединена вот с таким настроем духа. Чувство веры. А когда чувство веры соединено, нету такого настроя духа, тогда чувство веры соединено с духом самосногордостным, с духом самоуверенным, самонадеянным, то такое чувство веры, это оно не истинное, не настоящее. Вот. То есть оно может завести человека в погибель. Потому что через такое чувство веры человек, наоборот, себе может подогреть и воспитать себе дух самоуверенный, самонадеянный, в духе самоутвердиться. И таким образом возгреть себе самосногордостный дух. И при этом думать, что у него вот вера там и так далее. На самом деле у него неправильное чувство веры, греховное. То есть это получается, что как бы естественное чувство веры соединено с самосногордостным духом. С духом самоуверенным, самонадеянным. Поэтому его и необходимо очистить от этого духа. И соединить с духом и чувствами сокрушенным и смиренным. Растворенным чувством упования и надежды. Только на одну милость Божию. Вот так вот.
То есть, чтобы куда-то не вляться, нужно как пограничник сооружить тайна своих чувств. Это особенно ощущение правильности.
Ну вот поэтому...
Как вот это заменить? Чем это заменить?
Чувством сокрушенным провеивать. Что, то есть, видишь чувство вот этой правильности, ощущения внутри себя, то вот провеивай чувством сокрушения внутри себя. Самоутверждение через это получается. Оно просто как бы не видит человек, но оно есть в глубине души, это самоутверждение. То есть через ощущение этой правильности своей человек в духе, так сказать, утверждается в духе самости. Вот. Получается самоутверждение. Поэтому надо провеивать чувством сокрушения. Заменять дух, чувство менять. Как раз вот сокрушиться об этом вот. Об ощущении своей правильности, праведности, о духе самоутверждения, сокрушиться, укорить себя, сокрушиться об этом, возгреть сокрушенное чувство перед Богом. Вот так вот.
Но само сокрушенное чувство, прям вот почувствовать, все-таки Бог подает, да?
Ну, с одной стороны, я себя к этому понуждаю, а с другой стороны, подает Господь. Но надо себя к этому понуждать. И даже если у меня ощущаться, чувствоваться не будет, все равно надо себя к этому понуждать. Бог подаст. Если вот я, к примеру, я, допустим, не ощущаю, не чувствую этого чувства сокрушенного, но понуждаю себя. Вот. В результате того, что я не чувствую этого, в себе, но понуждаю себя к нему, стараюсь его ощутить перед Богом, то в результате этого возникает скорбь. То нужно не бояться с этой скорби, а продолжать делать то, что от меня зависит, как от человека по человеческому естеству. То есть то, что я могу себя понуждать к этому чувству. А уже то, чтобы дать его ощутить, ощутительно, вот, то это уже подару, по действию Божию. То есть Господь дает подару благодати своей. Вот. И поэтому надо не смущаться тем, что я, так сказать, не ощущаю его, а просто нудить себя, понуждать, стараться делать то, что от меня зависит по естеству. И при этом, если будет скорбь от того, что я не ощущаю его ощутительно, то идти через эту скорбь, продолжая себя понуждать к этому правильному душевному чувству. Таким образом, в этом и будет проявляться то, что я, ну, как бы и через скорбь все равно понуждаю себя, ищу, стремлюсь к Господу. Вот. В этом будет выражаться то, что я делаю, это, то есть как бы разрываю сочувствие и привязанность к душевному сладострастию. Потому что иду через скорбь, продолжая делать то, что от меня зависит по естеству.
Батюшка, а вот слово само сокрушенный, я вообще хочу сказать, слова некоторые, ведь вот они автоматически рождают какие-то, не то что даже мысли, а чувства сразу.
Ну, оно, нет, слова они не обязательно дают сразу чувства, абсолютно не обязательно. Это зависит от того, насколько в человеке это чувство сильно. Может, если это чувство не сильно, то слово можно говорить, а чувство при этом не ощущать. Потому что оно в нем как бы, ну, не сильно, не действует настолько вот так вот. Поэтому слова здесь не обязательно всегда, так сказать, как говоришь слово, там типа и все, вот оно, тебе чувство тут же проявляется. Оно не имеет такого магического действия, такого как бы механического действия, абсолютно нет. Оно откликается в душе тогда, когда чувство сильно. Тогда откликается. Или благодать Божия бывает коснется, тогда в душе откликнется. А так до той поры надо воспитывать это в себе. Вот. Ну, сокрушение чувства, сожаление о греховности своей. То же самое. Внутреннего плача о своих грехах. То же самое. Вот. То есть тут дело, в принципе, не в словах, а в чувстве. Главное, это, конечно, воспитание чувства перед Богом. В принципе, все дело в чувствах. Здесь важно именно, чтобы вот это вот, ну, что ли, чувство само по себе, в общем-то, поискать, понудить себя, по естеству то, что от меня зависит, как от человека, вот это делать. А уже то, чтобы это пришло ощутительно, это уже зависит, как говорится, ну, от Бога, от божественной благодати. Поэтому, в общем-то, то, что от вас зависит, по естеству делайте. Даже если скорбь при этом будет у вас, все равно делайте, проходите, понуждайте себя. Потому что если вы в скорби себя понуждаете, все равно делать, то это свидетельствует о том, что как бы ваше делание, тогда вы в этом делании, вы разрываете сочувствие и привязанность к душевному сладострастию. Потому что люди обычно как? Ну, по причине душевного сладострастия, вот когда оно, ну, что ли, понуждаешь себя и тут же ощущаешь ощутительно, то в этом есть некий оттенок такой как бы приятности или утешения душевного. И в этом утешении есть оттенок приятности. А когда этого человек не получает, то он перестает делать. Вот это говорит о его привязанности к душевному сладострастию. А поэтому, чтобы разорвать это сочувствие к душевному сладострастию, поэтому необходимо, чтобы когда скорбь, ну, ощутительно не ощущается это чувство, вот, то тогда все равно продолжать делать, понуждать себя к деланию, то, что зависит от меня по естеству, то и к этому нужно себя понуждать, делать, стараться чувствовать, ощутить, проходя через скорбь. Чего бы это мне, как говорится, не стоило. И тогда Бог в свое время подаст ему тоже это ощутительное чувство в себе ощутить. Но это дается, как называется это действие, обучительное действие благодати Божией. То есть Бог оставляет человека как бы потомиться в этой брани борьбе, чтобы он потомился, продолжая себя понуждать к этому деланию. Вот Бог оставляет его потомиться. Вот для этого это дается. Понимаете это, разумеете. И не смущайтесь, когда это такое наступает. То есть не смущайтесь, а когда это приходит, а продолжайте делать то, что зависит от вас по человеческому естеству. Вот так вот. А то, что от Бога, Бог подаст тогда, когда это надо. Отдайте в Его руки волю Божию, а то, что зависит от вас, делайте. Вот так вот.
Батюшка.
Да?
Ну вот Петр, вот у него вроде больше и слов не было, все это, он плакал, вот, вроде ну, да. Чувство было там сокрушение. А вот Иуда, он же взял, прошел, бросил это самое, значит, сказал, что предал я душу невинную, деньги отдал этим, в сердцах бросил этим священникам, все. Потому что вроде бы сокрушение есть.
Ну,
как
да.
Вот здесь, вот я непонятно немножко.
Ну да, тоже сокрушение. То есть там это называется покаяние Петра и покаяние Иудина. То есть у Петра сокрушение, оно соединено было с чувством упования, надежды на милость Божию. Кстати, святые отцы так и говорят, что если бы Иуда пошел, сокрушился, и потом бы пришел, там, припал к ногам Христа, допустим, там, и даже на тот же крест, к распятию пришел бы, вот, раскаялся перед Христом, там, чувство упования, надежды на милость Бога бы соединил с этим, то есть с сокрушением, соединил чувство упования, надежды на милость Божию. И Господь бы его простил и, так сказать, причислил бы к лику апостолов, и он стал бы апостолом точно так же. Вот. Но так как он, так сказать, сокрушился, то есть у него на гордыне, проще говоря, вот это сокрушение, которое гордостное такое, то есть в нем нет чувства упования, надежды на милость Божию. Вот. То есть человек сокрушился, да, все бесполезно, все, оно ничего не выходит, все, вот, все конченый, вот так вот. Вот оно, покаяние Иудина называется. То есть, проще говоря, когда чувство сокрушения не соединено с чувством упования, надежды на милость Божию. А когда отсюда оно тогда в таком случае соединено с духом самоуверенным, самонадеянным. Человек ищет удовлетворение вот этого самостно-гордостного духа. И не получая его, как бы сокрушился, и не получая его, таким образом, как бы видит, что он грешник, он ничего не получается, не выходит. Вот, и отсюда он переходит в уныние, в депрессию, в отчаяние. Вот так вот. Вот это и получается раскаяние Иудина, проще говоря. Поэтому и нужно понимать, что всегда чувство сокрушения должно соединяться у нас с чувством упования, надежды на милость Божию. Что, Господи, грешник, окаянный, недостойный, ничего доброго не имеющий, там, надеюсь только на Твою милость. Вот так вот. То есть, получается, как бы сокрушение чувства, оно сокрушает наш дух, да? Вот он сокрушается. А чувство упования, надежды, оно приносит утешение в душу. И тогда, получается, вот это сокрушение соединяется с чувством утешения, упования, надежды. Вот. Душе приносится утешение, и она не уходит в уныние, там, в депрессию или в отчаяние. Вот так вот.
Здесь получается сокрушение, перешедшее в отчаяние у этого у Иуды, а у Петра получается сокрушение, соединенное с упованием и принесшее утешение в душу. Я так понимаю.
Ну,
спасибо, да.
Да, да, да. Ну да, потому что здесь и получается, человеком невозможно, Богу же все возможно. Вот. То есть, вот, пожалуйста, это то же самое выходит, что Иуда сам по своей воле, как бы человек один сам, так сказать, остался. Нет упования на милость Бога и прочее все. Вот оно получается как человеком, ничего невозможно. А Богу же все возможно, это вот как Петр. Он сокрушился, раскаялся на милость Божию, простер свою, как говорится, надежду, упование. И таким образом в душу пришло утешение, то есть и Бог ему потом помог, так и есть. Богу все возможно. И простил.
А можно вот тут сказать, что значит, Петр смирился с участью, то есть он принял то, что есть, и он принял. А этот Иуда не смирился просто со своим состоянием, все пошел, где-то удавился. Я так понимаю. Это, наверное, ну, смирение.
Конечно, обязательно, потому что там же и получается у Иуды, получается, он сокрушился и на гордостном духе таком, что он как бы не смирился с тем, что я, так сказать, ну, грешник, и, Господи, надеюсь только на Твою милость. Вот этого не было смирения. А у Петра, он правильно, он смирился с тем, что да, грешник, Господи, только на Твою милость надейся. Вот это вот упование надежды на милость Божию, но есть то, что человек как бы смиряется с тем, что он грешник, он видит себя грешником. Вот. То есть здесь тоже вот как искушение, которое подстерегает. Вы меня спрашивали часто об этом. Я вам говорил, что когда человек, так сказать, как бы, ну, видит свои падения те или иные, так сказать, и отсюда приходит, ну, то, что как бы в унынии там или депрессии, что у него нету смирения с тем, что он, так сказать, падает. Он что, не хочет видеть себя грешником, проще говоря. Вот одно дело, то есть нужно видеть себя грешником, это нормально. То есть смириться с видением себя грешником, это так оно и должно быть. Вот. А оно не смиряться со страстью, а бороться с ней. Вот и все. А видеть себя грешником, видение себя грешником, вот это вот видение, вот с этим видением надо смириться, что так оно и должно быть. А гордость, она хочет видеть себя чего-то уже достигшей, что-то значащей. Вот так она хочет себя видеть. И когда этого видения нет у нее, тогда она входит от этого, так сказать, или в уныние, или в депрессию, там вот так вот.
Получается, они не смирением отличаются. Потом смирение приобрел Петр, а Иуда смирения как такового не было. То есть остался на этом духе. То
Ну
есть,
да,
вот.
поимел, да. Петр поимел смирение, вот, а Иуда не смирился в душе. Да, так и есть. Гордый дух потом поэтому и приводит к такому.
Это так сленгом, если говорить, перевести. То есть я смиряюсь с тем, что я лохушка, вот дура какая-то. Ну, смиряюсь. Или я не смиряюсь с этим. Нет, вот я же не такая и довожу себя до самоубийства. Вот так, если, да? Ну, дура, вот для каждого вот это вот унизительное слово, оно свое. Ну, смириться вот с этим словом,
Не,
которое тебя
здесь
унижает. Смириться.
понятно. Одно дело здесь смириться с тем, что я вот, допустим, лохушка, вот, а другое дело не смиряться с тем, что я поступаю как лох. Вот. То есть я должен поступать правильно, верно. Вот с этим смиряться не должно. Вот. А то, что, так сказать, считать таковым себя, то есть видение себя таковым, вот с этим смириться должно. Но не поступать так, не смиряться с тем, чтобы поступать вот так. А не так, как смириться под этим подразумевается, что я вот лохушка, и поэтому я буду себя вот так вот вести себя и поступать так же, как лохушка. Вот это неправильно, вот это неверно. Вот. Поэтому я говорю, одно дело видение себя грешником. Человек смиряется с тем, что он видит себя грешником, но он не смиряется с грехом. Он борется с ним, старается исправиться от него. Вот так это надо понимать. Ну, тут задается вопрос, чтобы не всем говорить о своих грехах, о благоразумии. Ну да, не всем нужно говорить. Если я скажу о грехах своих, а человек от этого соблазнится или будет ему хуже от этого, то это получится действие не по любви. Неправильно. Даже если хотя бы человек может и спрашивает, но от этого может получиться хуже, то отсюда получается, что вместо пользы получится вред. Вот. Бывает, человек иной упал там чего-то там, но потом после пришел в сознание, раскаялся. Вот. Но другому не сказал там чего-то, то есть, и тот нормально, в общем-то, как бы у них отношения, все сохраняется. Но потом взял, что надо, мол, сказать. Сказал, все отношения разрушились, все рухнуло. И получается, вместо пользы получился вред. Смысл этого абсолютно бессмысленно. То есть, получается, это и есть отсутствие благоразумия. Благоразумие, оно и должно, то есть, как бы из всего извлекать пользу для души своей и для душ ближнего. Или ближних, вот так вот. Поэтому, где я могу сказать о грехе своем, это принесет пользу для души моей или для душ ближних, тогда оно имеет смысл. А если это от этого будет вред, то не надо этого говорить. Потому что будет не польза для душ ближних, а будет вред, допустим, для души ближнего или для душ ближних. Отсюда это будет действие не по любви. Вот так вот. Поэтому не надо в таких случаях говорить. То есть благоразумие должно присутствовать.
То есть как бы не стать виновником того, что человек входит в грех в данный момент, да?
Ну да, здесь просто
Там
как.
злиться начинает или что-то в нем греховное такое, возбуждение, там фантазии какие-то или что-то. Но это опять тут вот надо с человекоугодием не спутать.
Но здесь оно по-разному может быть. Вот. Чтобы не было вреда для души другого человека, вот и все. Просто есть люди, которые думают, что надо вот правду всю говорить там. Вот, говорение правды не всегда оно является, как говорится, ну, спасительным для души того или иного человека. Иногда нужно правду какую-то не сказать, промолчать, потому что если ему скажу, это будет ему хуже для его души. Вот так вот. И зачем делать действие, которое будет являться, как бы, ну, плохо на его душе отзовется. И может получиться от этого вред и его душе, и моей, и всем там вот так вот. Все от этого пострадают, допустим. То это глупо говорить такое. Это уже отсутствие благоразумия. Но некоторые такие ревнители, не по разуму, вот, типа надо вот правду говорить везде, повсюду. То есть они не понимают того, что есть время, когда надо это говорить, а есть время, когда не нужно это говорить, потому что пользы от этого не будет. Вот. Но одно действие есть, опять, одно дело есть, тоже по-разному бывает, что есть грех, который человек, ну, пал какой-то грех, встал и дальше продолжает идти, да? А другое дело, когда человек находится все время в падении, и все время вот так вот. Одно дело, то есть, когда человек находится, то есть, как бы, пал, встал и борется, так сказать, и не отдается, и не идет на поводу этого. А другое дело, когда человек находится в падении, к примеру, и не ведет борьбы с этим, то тогда, конечно, это иная ситуация, иной случай. Ну, все зависит от обстоятельств и что за случай. И что за люди?
Серафим, получается, что и крещение тоже не согласно.
А?
Крещение тоже не столь важно.
Ну, само по себе оно не может спасти человека, если человек не следует истинной добродетели. Если
А если
человек,
следует?
если следует, если нет у него крещения по каким-то независящим от него причинам, то Бог все равно его спасет. Если он, к примеру,
Ну,
нет у него,
сейчас негде.
да, вот
Сейчас же
негде,
негде.
да, негде крестить, допустим, кому-то. Но человек верил, поверил во Христа и стал воспитывать в себе истинную настоящую добродетель и заботиться об ней в жизни. Бог ему или подаст крещение невидимое, то есть это дар крещения благодати крещенской подаст сам непосредственно. Вот. Или в день смерти введет его в Царство Небесное, и все. Вот так вот. Потому что спасается человек не за то, что он... Крещение, оно имеет смысл, так сказать, как бы, опять же, духовный. То есть это обещание Богу доброй совести, как пишет апостол Петр. То есть человек обещается Богу добрую совесть, то есть, иными словами, не ходить во след своих страстей, попирать, искоренять их из себя и вместо них вкоренять и воспитывать истинные добродетели, правильные, верные душевные чувства. И вот, и тот, кто верует во Христа, распятого на кресте, и старается воспитывать верные душевные чувства истинные добродетели своей жизни, даже если он внешне не был крещен, вот, то своим вот этим деланием своим он уже становится способным к восприятию спасительной благодати, которая даруется в крещении. И Бог уже сам непосредственно подаст ему, или же сам непосредственно подаст ему этот дар благодати крещенской, когда он знает, или же, так сказать, в день смерти его просто подаст этот дар благодати, ведет его в Царство Небесное, и все. Вот так вот. Спасается человек только посредством истинной добродетели, больше никак. Верую в Бога, во Христа распятого, Мессию и Спасителя, и воспитанием истинной добродетели. Вот так. Больше никакого спасения другого не существует. Не существует спасения, что человек просто крещен, поэтому и он спасется. Или просто потому, что он причащался, поэтому Бог его должен спасти. Такого спасения нету. Вот. Нигде не говорится в Евангелии, что те, которые просто крестились или там причащались, они уже вот за это самое уже будут спасены. Нет такого учения ни в христианстве. Спасаются, ведь недаром же говорится, что посеешь, то и пожнешь. Каждый от своих дел оправдается или осудится. Ведь все Евангелие призывает человека, как говорится, заповеди Божьи, которые там подаются, заповеди, нравственность, которая преподносится в Евангелии, она и говорится с той целью, чтобы человека призвать к воспитанию истинных, правильных душевных чувств. Почему? Потому что через них подается спасение души. Поэтому и заповеди Божьи даны. Значит, получается, как заповеди Божьи даны в Евангелии. Для чего они даны? заповеди Божьи. И Христос говорит, то есть Бог сам говорит о том, что любящий меня заповеди мои будет соблюдать. И что тот исполняет волю Божию, только тот, который соблюдает заповеди Божьи. Для чего даны заповеди? Для того, чтобы человек менялся в нравственном отношении. То есть заповеди даны против страстей человеческих. То есть чтобы человек искоренял свои страсти и вместо них вкоренял и воспитывал правильные душевные чувства, последуя заповедям Божьим. Там нищие духом, кроткие, милостивые там, и так далее. Это все к тому, чтобы человек воспитывал в себе вот такие душевные качества, чувства. И отсюда бы у него появлялся вот такой вот дух. Милостивый, кроткий, незлобивый и так далее. Это все заповеди Божьи к этому призывают. Это и есть изменение человека в нравственном отношении. В лучшую сторону. Для чего это? Зачем это нужно? Для того, чтобы таким образом человека по настрою его духа соделать способным к восприятию спасительной божественной благодати, которая приходит вот в такую душу, которая имеет вот такой настрой души, такие душевные качества и чувства, вот воспитывается, когда в такой душе, тогда спасительная благодать Божия приходит в такую душу и приносит спасение этой душе. Отсюда душа спасается. То есть спасение подается за что? За искоренение страстей, вместо них воспитание верных душевных чувств, истинных добродетелей. Вот за что дается спасение души. Ради этого даны заповеди в Евангелии, в Писании, в Священном. Ради этого, так сказать, излагается, какова должна быть нравственность христианская. Излагается это в Писании, в Священном, там, в Евангелии, в посланиях апостольских, в творении святых отцов. И это самое излагается. Если бы люди могли спасаться без просто за то, что он покрестился или причастился, тогда и не нужно было бы никакие заповеди Божьи не нужны, никакая нравственность христианская не нужна, ничего, это не надо. Просто крестись, просто причащайся, и все, и ты спасен. Но нет, везде Писание говорит о том, что спасаются только те, которые искореняют в себе страсти и воспитывают правильные душевные чувства, качества, добродетели. Вот только эти люди и спасаются, приходят ко спасению. Другие не спасаются. Вот это о чем говорит. То есть это и говорит о том, что главное, необходимое, без чего человек не может спастись, что является главным необходимым. Это есть что? Воспитание правильных душевных чувств, истинных добродетелей. Без этого спастись невозможно. Но может ли человек спастись, не приступая внешне там, к крещению там, или причащению? Может, когда это по независящим от него обстоятельствам. Когда кругом отступление, нечестие какое-то. Вот. И он поэтому не идет туда, где там отступление, нечестие. То есть не идет на совет нечестивых. Блажен муж, который не идет на совет нечестивых. И там, где нечестие, отступление, идут по пути лжи, церковной организации и прочее. Это и есть совет нечестивых. Он туда не идет. Блажен такой муж, говорит Писание. Первый псалом Давидов. И он именно по этой причине не идет, что там идут по пути лжи, по пути нечестия. Но при этом в жизни своей он верует во Христа распятого и старается ходить по заповедям Божьим, исполнять их, удовлетворять свою совесть. И старается воспитывать правильные душевные чувства в себе, искореняя греховные навыки, привычки, страсти. Вот такой человек устремляется ко спасению души. И такому человеку Бог подаст свою спасительную благодать, которая подается в крещении, подаст ее или непосредственно ему, его душе подаст, когда Бог сам знает. Вот. То есть сам непосредственно таинство ему подаст. Или же подаст в день смерти, когда он войдет просто в Царство Небесное ко спасению, вот и все. Вот так вот. Потому что этот человек исполнил главное, необходимое для спасения души. Поэтому Бог его спасет. А тот, который этого не исполнял, при этом он причащался или крестился, он все равно погибнет. Поэтому и говорит о том, что есть главное, без чего нет спасения. А что есть, так сказать, уже как бы второстепенное? Таинство, собственно говоря, это не просто видимые вот эти вот внешние священные действия, а это невидимые действия благодати Божией, которые Бог подает дары благодати. Вот это и называется таинством. А так сказать, получить это таинство можно, или через внешнее священное действие, при условии, если есть воспитание истинной христианской нравственности, воспитание истинных добродетелей, тогда Бог подает. Если этого нету, то тогда никто ничего не получает через внешнее приступание к таинствам. То есть таинств Бог не подает. Внешние священные действия, которые сопровождают таинство, люди совершают, но Бог таинств не дает. И тогда это получается безблагодатное внешнее священное действие, которое люди называют таинствами. Поэтому спасение только за истинную добродетель. По-другому не бывает. Это нужно запомнить себе четко.
Ну хорошо, вот таинство причастия, ведь Господь повелел это все, и вот что все творите во имя моего воспоминания, вот как вот здесь, тут тоже что он рекомендацию дал, так понимаю, это плоти и крома, я там говорю, когда это, как здесь.
Ну, это таинство. Таинство, которое сам Бог совершает и подает душе человеческой. Вот. И подает там, где есть воспитание правильной истинной добродетели, верных душевных чувств. Где этого нету, там он этого не подает. Вот и все. Там делают это все то же самое. Хлеб, вино, но таинства никакого Бог не совершает, не происходит. Таинство — это дар благодати Божией. Вот Бог его совершает, этот дар подает. И подает его душе человека, человеческой там, где в душе исполняются условия. Этим условием является истинное покаяние, воспитание истинной христианской нравственности, верных душевных чувств, воспитание истинной добродетели. Вот это является условием к получению благодати таинств. Где это условие не исполняется, там благодать таинств не подается. В том числе и таинство причастия, все бесполезно, все пустое. Внешние люди делают, а Бог таинство не подает. А можно, как говорит святитель Феофан Затворник, такое благодатное причастие все время находиться в таком состоянии. Если человек искореняет в себе страсти, добродетели, все время начинает находиться в таком душевном расположении души, что когда выходит из одержимости страстями, все время вот в таких добродетелях, правильных душевных чувствах находиться, то отсюда получается, что он все время как бы в этом, ну, все время как бы как после причащения или как в причастии, типа, как будто бы причастился. Таков дар благодати по себе получает. Вот так вот. Но бывает невидимое благодатное причащение, когда Бог сам причащать может человека невидимыми дарами благодати, когда то есть, просто сам непосредственно подает дар благодати за истинную христианскую жизнь. Вот так вот. Так об этом и говорит святитель Феофан Затворник. То же самое преподобный Никодим Святогорец пишет.
То есть, я так понимаю, это таинство дано для того, для очищения души. То есть, если ты исповедуешь, допустим, то есть, это, ну, это перед, да, ты обычно исповедовался перед этим, приходишь, на, и потом уже прощаешься. Но ведь ты каждый день можешь это делать, то есть, где-то и тебе же избавляться от страсти, от этого, то есть, происходить, это совершать. То есть, самое главное в этом, понимаю, таинство, то, что это исповедовать, это очищение, ты понимаешь, да? Спасибо.
Нет, самое главное, это нужно искоренять в себе страсти. Вот самое главное, выйти из состояния одержимости своими, да, страстями. Если человек не выходит из состояния одержимости, то он находится в смертном грехе. Чтобы грехи его стали смертных и превратились в грехи немощи. Если же он находится в грехах смертных, то тогда он никак не может получить причастие. Для этого нужно выйти из этого состояния, и чтобы грехи стали только как грехи немощи. Тогда причастие для него действительно является причастием. Или Бог сам непосредственно невидимым образом может его причащать.
То есть это может быть сделать без внешнего даже. Да,
конечно, ну, ведь таинство же совершает Бог и подает Бога.
Весь смысл, так понимаете, очищения именно от страсти, я так понимаю. Ну,
конечно, смысл, да. Всего. Это самое главное. Воспитание верных душевных чувств, истинной добродетели. Если этого нету, то все остальное бесполезно. Не имеет никакого смысла.
Можно спросить?
Да.
А знаете, что хотела спросить? Вот в беседах вы говорите часто, слышно, что а когда, значит, будет суд души в день смерти или в судный день? Батюшка, вот тут я уже спрашивала, но мне непонятно, как-то я не могу понять. Скажите, пожалуйста, когда вот частный суд, смерть, день смерти, да, будет судиться душа, ее, ну, расположение души, ее чувства, и потом она, например, определилась в рай. А потом, когда будет когда-то, когда будет страшный суд, почему и опять будет суд? Вот тут непонятно.
Все войдут в свои тела обратно. То есть и те, которые в раю, души, соединятся со своими телами. Во время второго пришествия Христова будет всеобщее воскресение. Тела восстанут, и души войдут в свои тела. И вместе с этими телами предстанут на суд. И явят собой те добродетели, которые они воспитали в процессе жизни. Вот. И вместе их просияет благодать Божия. Суд Божий подтвердит это действие благодати, и они пойдут обратно в рай. Вот и все. То есть те, которые участвовали в первом воскресении, об этом говорится в Откровении на Богослов, блаженны те, которые участвовали в первом воскресении. Они будут участниками второго воскресения. Вот первое воскресение – это до страшного суда. Вот те, которые уже в раю были до страшного суда, они будут в раю и после страшного суда. Вот так вот.
Сейчас понятно. А подождите, а блаженные те, которые вот уже первый суд был, он
участвовали в первом воскресении. Вот, да, то есть имеется в виду, что они, так сказать, уже воскресли к блаженной вечности. Вот так вот. А они, эти люди, которые участвовали в первом воскресении до страшного суда, то есть уже блаженствовали, в раю находясь. После страшного суда, когда произойдет всеобщее воскресение тел, они примут участие во втором воскресении. То есть и дальше обратно будут вместе с телом, уже войдут в рай и продолжат свое блаженство. Вот так вот. Уже вместе с телом. То, которое они, так сказать, тела восстанут и обратно получат. Тонкоматериальное тело. Вот так вот.
Ну да, и возможно же и те, кто будут живы на день страшного суда, у них же тоже вдруг будут есть такие люди, которые спасутся.
Конечно.
У них тоже есть возможность пойти.
Да у всех есть возможность спастись. У любого человека в любое время, хоть когда, хоть где. Спасает только истинная добродетель. Все. Больше ничего. Хоть где, хоть когда, в любое время, в любом месте. Истинная добродетель. Там, где есть, там спасается. Нету, все бесполезно.
Помоги, Боже.
Батюшка, по этому поводу, по этому вопросу, то, что сейчас Елена говорила. А вот те люди, которые вот войдут, начали, может быть, или какое-то было движение в душе, допустим, к добродетели, то есть или к спасению покаяния, но попадая, допустим, в состояние ада, они что, потом получат новые тела и в рай попадут, или как при втором воскресенье?
Есть состояние, спасибо. Просто есть состояние ада, окончательное, есть состояние ада неокончательное, нерешенное. И вот те души, которые попадают в состояние, положили начало какое-то покаянию, но не раскрыли в себе, они попадают в состояние ада неокончательное. И у них еще до второго страшного суда есть надежда на спасение. И вот когда будет второе пришествие Христово, то они к тому времени, так сказать, уже, то есть могут прийти к тому состоянию, чтобы предстать на суд, войдут в свои тела, предстанут на суд и станут способными к тому, чтобы выйти из этого состояния и получить вечное блаженство. Вот так вот. То есть если они раскрыли в себе и дали, если кто из них раньше раскрыл в себе это покаяние необходимое, то они уже раньше до страшного суда перешли в рай. А те, кто раскроет это свое состояние, так сказать, вот это вот истинного покаяния к страшному суду, то они обратно войдут, то есть все души войдут в тела свои, и они в том числе предстанут на суд со своими телами и в день страшного суда, и будут тоже, так сказать, за то, что они все-таки раскрыли в себе это истинное покаяние, помещены в рай. Вот так вот.
Батюшка, а как вот мы уже каяться, допустим, уже там раскрываться, ты находишься в аду, как там, там уже нет способности измениться, допустим, что-то, ты уже находишься там, все, то есть как
там бы там есть ни способность было, то есть измениться есть всегда. Потому что нет
Вот
способности
как-то.
измениться, нужно понимать, это не так, что ведь разумное существо может измениться всегда. И дьявол может измениться, но он не может измениться не потому, что у него нет возможности к изменению, а потому, что он не ожесточился и не хочет. То есть, когда нет возможности, говорится в Писании, что или где-то там, что нет возможности уже все покаяться, то здесь идет речь об ожесточении, что они ожесточились таким образом, что уже не хотят. Вот это говорит о душевном ожесточении. А возможность измениться есть всегда, так как это разумное существо. Разумное существо, и у него свободное произволение остается у разумного существа. И если остается свободное произволение, то значит остается и возможность к изменению. Но не изменяется только потому, что ожесточился, зашел окончательно в такое состояние, что ожесточился в этом состоянии и не хочет из него выходить. Вот поэтому отсюда и нераскаянность. А раскаяние в том, что человек положил какое-то начало покаянию, и дальше у него отсюда идет душевная скорбь. Если он с этой скорбью от неудовлетворенных страстей, которые его мучают, вот, он смиряться начинает в конечном итоге, или смиряется, где-то увлекает страстью, потом опять смиряется, вот, увлекается, смиряется, как и здесь на земле. Но в конечном итоге он, допустим, так и стал смиряться со скорбью с этой, от действия неудовлетворенной страсти. И таким образом мало-помалу смирялся и дошел до того состояния, что смирился с этой скорбью, что страсть его не удовлетворена. И таким образом вышел из этого состояния одержимости страстью, и так и получается, что принес истинное покаяние перед Богом. Вот так вот.
Хорошо, но какие-то могут быть искушения, допустим, те же самые телесные, что тела у него не будет, допустим, понимаете, там, или
страсти, ведь там, или дело-то еще в том, что причина, так сказать, того, что человек погибает, это страсти, а не в душе. А страсти зависят от произволения души. Первородный грех в душе, в свободном произволении, через которое, так сказать, оно склоняется на это и влечется, и хочет вот так вот идти таким путем. Отсюда и получается страсти. Тело – это средство, через посредство которого только ищется удовлетворение того первородного греха. И страсти все отражаются в душе. И поэтому, когда они не будут удовлетворяться, отсюда будет скорбь, страдание, мука. Если он начнет смиряться с этой скорбью, страданием, будет смиряться, нести ее начнет как заслуженный за грехи. И таким образом он, если пройдет через эту скорбь, смиряясь с нею, тогда, когда он пройдет через нее, там будет дальше внутренний мир, начнется покой. Ему и надо пройти через нее. Он или на земле здесь должен был это сделать, пройти скорбь от действия неудовлетворяемых страстей, главенствующих своих, или там за гробом он должен то же самое сделать, если он положил начало покаянию своему, чтобы таким образом выйти из окончательного состояния ада и войти в Царство Небесное. То есть потому что, когда он проходит через эту скорбь, дух его смиряется, получается. И когда дух смиряется, то душа раскрывается для благодати, потому что Бог смиренным дает благодать. Тогда он становится способным к восприятию спасительной благодати и отсюда к Царству Небесному, так вот. Или Царству Божьему, которое, говорит, внутрь вас есть. Благодать внутри него туда приходит, и тогда, в общем-то, он становится способным к тому, чтобы перейти в блаженство, в рай. Вот так вот.
Ведь страсти, ведь искушение бывает, вытягивает страсти, вот, ну, здесь, допустим. Ну, а там какие могут быть искушения? Там
искушение то, что у тебя страсть не удовлетворена, вот, у тебя от этого скорбь. Вот тебе искушение. Вот когда у тебя скорбь, это искушение или нет?
Ну, внешние какие-то обстоятельства вытягивают, допустим, те же самострасти.
Так, а ты там остаешься наедине с ними, с этими страстями. Вот ты в своей душе остаешься вот с ними. И они тебя мучают и требуют своего по привычке, по навыку. Ты хочешь их удовлетворить, а возможности удовлетворения нет. Вот тебе искушение. Отсюда вот скорбь, страдания. Тебе надо или в уныние, в отчаяние впасть от этого, от того, что нет удовлетворения, и злоба бессильная. Поэтому, говорится, плач и скрежет зубов. Плач – это отчаяние. Скрежет зубов – бессильная злоба, что ничего не можешь сделать. Вот, в аду состояние. Или же тебе нужно начать смиряться в душе с тем, что нет удовлетворения страсти, этим страстям, которые ты привык удовлетворять. Нет им удовлетворения. Отсюда вот скорбь. И вот смиряться с этой скорбью. И ты, когда ты начнешь с ней смиряться, вот тогда отсюда и будет выхождение из этого адского состояния. То есть выхождение из состояния одержимости страстью – это и есть выхождение из адского состояния. Одержимость страстью – это и есть адское состояние души.
То есть получается, там, если здесь какое-то есть попущение, допустим, там или еще где-то ослабевает, может быть, то там они постоянно будут действовать, судя по всему, ну, я так
Ну, ты
понимаю.
просто
То есть...
остаешься наедине со своими страстями в душе, и все. А они говорят: дай. Вот тебе искушение.
А как можно его дать, удовлетворить, там же не получится удовлетворить
Ну
твою страсть,
да, а
или как
удовлетворить
пойти.
никак не получается, вот. И тогда отсюда скорбь начинается, страдание. Вот тебе искушение. И тогда тебе или уныние, злоба, то есть отчаяние, и злоба бессильная, допустим. Гнев, злоба, что нет удовлетворения моей страсти, там, ну все. Или же, так сказать, смиряться в душе со скорбью. Вот тут здесь выбирай сам.
То есть надо там не входить ни в злобу и ни в отчаяние, судя по всему, я так
Ну да,
понимаю.
как и здесь на
Ну,
земле,
никак.
как я вам говорю все время, что надо смиряться со скорбью. Когда ваша страсть не удовлетворена, отсюда скорбь, а действие неудовлетворяемой страсти. Надо с ней смиряться. Если вы будете смиряться со скорбью, которая происходит от действия неудовлетворяемой страсти, тогда вы будете освобождаться от страсти. Тогда вы будете выходить из состояния одержимости ею, получать свободу от нее. Это и есть выхождение из адского состояния души. То есть, таким образом, делая, вы приносите покаяние перед Богом, находите внутренний мир, покой. То есть, и когда вы выходите из этого состояния одержимости от страстью, вы выходите из ада. То есть, ад – это и есть страсти. Одержимость страстями – это и есть ад в душе. Они и мучают. Бог ничего не даст, никакого ада нового человеку. Человек сам в себе страсти, которые он воспитал, он сам в себе этот ад, так сказать, воспитал, разжег его сам в себе своими страстями, в своей душе. И вот это его и мучает.
Получается, те люди, которые захотят выйти с этого состояния, то есть они выйдут, я так понимаю. То есть какое-то
Да.
побуждение даже малейшее, то есть я так понимаю. Спасибо
Да,
большое.
да. Не выйдут только те, которые не хотят. Вот и все.